С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Взрыв в управлении судебных приставов в Назрани. Верховная Рада обсуждает газовый конфликт с Москвой. Как борется с алименщиками в Польше? Кроме этого, некоторые другие темы и наши постоянные рубрики. Итак, первая тема этого часа информационной программы «Время свободы». Тема российская, кавказская. Взрыв в ингушском городе Назрани в здании управления судебных приставов. По последним данным, как вы слышали в новостях, погибли 5 человек, ранены около 20. Официальных версий случившегося пока нет, есть предварительные, обсуждаются самые разные варианты от взрыва бытового газа до теракта. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Взрыв в здании управления судебных приставов прогремел в 9 часов 45 минут утра, когда на работу пришло большинство сотрудников. Дочь жителя Назрани Салима Ахильгова Людмила, сотрудник управления, к счастью, в этот день опоздала на работу. Отец, тем не менее, сразу после информации о случившемся, приехал к взорванному зданию на улицу Фабричная. Вот что он рассказал о радио «Свобода», находясь непосредственно на месте происшествия.
Если разделить напополам, то левое крыло полностью взорвано. Единственное, что еще оцелело, это крыша, но она висит, ее поддерживается от кранами. Это взрыв, направленный взрыв. Если бы это был газ, то было бы легче, конечно. Вовнутрь не пускает, естественно, никого. Сейчас люди вообще ни о чем не говорят. Тут все родственники, знакомые присутствуют, больных тут, пострадавших и так далее. Все службы здесь на месте находятся. Правоохранительные органы, медицинские, технические и прочие службы здесь находятся.
Пока точно неизвестно, сколько именно человек извлечены из-под обрушенных стен здания. Также неизвестно, сколько человек находилось на своих рабочих местах во время взрыва. Данные каждую минуту изменяются, говорит помощник прокурора Ингушетии Владислав Святовцев.
Идет полностью разбор завала. Фактически обрушилась часть фасадного здания, то есть обрушились этажи, 3 этажа. На моих глазах извлекли, можно сказать, под завалов 8 человек. Пока какие-либо версии по данному поводу, они, в принципе, отсутствуют. Следователи работают на месте, сотрудники милиции. Все оцеплено, то есть в первую очередь сейчас проводят все мероприятия по извлечению всех, кто находился или мог находиться в здании на момент взрыва. Версии они всегда есть, просто-напросто. Каждая версия необходима, можно сказать, в проработке и, естественно, как бы анализирование ее действительности. Первоначально сказать причину просто нереально. Те люди, которые находились в своих кабинетах, они оказались, можно сказать, внизу. Кто находился выше, естественно, их сразу прям извлекли из-под завала. Вообще, само по себе здание находилось, можно сказать, в собственности управления службы судебных приставов Республики Ингушетия. Первый, второй, третий этажи находились полностью в их ведении.
По данным пресс-службы управления Следственного комитета при прокуратуре России по Ингушетии, взрыв зданий произошел в результате утечки газа. Это на данный момент главная версия произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту взрыва, о чем «Радио Свобода» рассказала представитель Следственного комитета Светлана Горбакова.
Сегодня в центральном округе города Назрани, по улице Фабричной, в здании, арендуемом управлением службы судебных приставов РФ по Республике Ингушетия, произошел взрыв предположительно бытового газа. Проводятся спасательные работы. У нас на месте происшествия работает специальная оперативная группа. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Завалы еще разбираются. Дело еще не возбуждено. Версии мы будем уже выдвигать, когда будем расследовать дело.
Взрыв здания управления судебных приставов в Назрани уже прокомментировал президент республики Юнусбек Евкуров. Мне, например, непонятно, кому и зачем вздумалось взрывать здание судебных приставов. Обстоятельства взрыва будут тщательно расследованы, сказал глава Ингушетии. Мною поставлена задача антитеррористическому комитету республики выяснить, кто мог бы быть причастен к совершению подобного преступления. На случай, если будут какие-то другие версии, мы проверяем все подозрительные адреса, как в Назрани, так и в других регионах республики, после чего будут приняты меры оперативного характера, добавил Евкуров. В республике будет проведена необходимая проверка зданий и сооружений в интересах обеспечения безопасности использования газового оборудования как в Назрани, так и в других городах, Президент также заявил, что всем пострадавшим в результате взрыва будет оказана необходимая материальная помощь. Брат Людмилы Ахильговой Калой, женщины, которая, к счастью, опоздала сегодня на работу, является адвокатом сайта ingushetia.ru. Он находится в Москве, но уже звонил сестре и видел кадры с места происшествия. Калой Ахильгов считает, что не стоит останавливаться на версии о взрыве газа.
Мое личное впечатление по картинке, которую я видел, сложно сказать, что это газ, потому что газ обычно бывает направленности в одну сторону, и трудно себе представить утечку такого количества газа, которую не заметили сотрудники, трудно себе представить утечку такого количества газа, которое могло бы повредить огромное здание, трехэтажное кирпичное здание, практически полностью разрушено. Поэтому однозначно говорить я бы не стал, но будем ждать официальной версии, а там, я думаю, в любом случае, какая бы ни была официальная версия, станет известна действительная причина взрыва.
Если говорить, что гипотетически, что это террористический акт, то в связи с чем он произошел? Как можно объяснить это, некие угрозы?
Если версия о том, что это террористический акт, будет реальна и она подтвердится, то, наверное, все-таки стоит говорить о том, что террористический акт направлен против госструктур, в частности, против службы судебных приставов. В республике очень много в последнее время покушаются, обстреливают, убивают сотрудников правоохранительных органов и так далее, и других госслужб. Если это подтвердится версия о том, что это теракт, то я думаю, что нужно будет делать именно такие.
Министр юстиции России Александр Коновалов направил на место происшествия главного судебного пристава Артура Парфенчикова. Глава министерства поручил ему оставаться в республике до тех пор, пока не будут приняты все необходимые меры, и постоянно информировать о ходе спасательных работ руководство Министерства юстиции. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщение на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте Радио Свобода.
А я напомню, при взрыве в Назране в здании управления судебных приставов погибли 5 человек. Это последние данные, которые сообщили в МЧС России. 20 пострадавших госпитализированы, некоторые из них в тяжелом состоянии. Подробнее о том, что произошло в Назране, может быть, будет новая информация, уже первые версии. Среди других важных и интересных тем в итоговом выпуске «Времени свободы» ведет и, как обычно, мой коллега Андрей Шарый. В эфире в 20 часов по Москве сразу после выпуска новостей. Не пропустите. А я напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Коприн. В Москве сейчас 16 часов 15 минут и заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
На окраинах города Газа продолжаются бои между израильскими войсками и боевиками палестинской группировки «Хамас». Минувшей ночью по позициям боевиков было нанесено около 60 авиаударов. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун отправляется на Ближний Восток в попытке урегулирования вооруженного конфликта в секторе Газа. Глава Международного комитета Красного Креста Якоб Келленбергер посещает сегодня сектор Газа. Цель визита – оценить гуманитарную ситуацию и положение гражданского населения. Два черных ящика, обнаруженных на месте падения вертолета «Газпром-Авиа» на Алтае, переданы комиссии Международного авиационного комитета. В Махачкале в результате взрыва тяжело ранен сотрудник милиции. На юго-востоке Москвы в результате пожара в гараже погибли 7 человек. Международный валютный фонд одобрил выделение Белоруссии срочного пакета финансовой помощи в размере 2,5 миллиардов долларов. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут в начале следующего часа. Ну и возвращаясь к столь переполошившей всех последний месяц газовой теме, Европейская комиссия сообщает, что российский газ, идущий через Украину, по-прежнему практически не поступает к потребителям в странах Европы. «Газпром» заявляет, что Украина не пропускает российский газ. «Нафтогаз Украины» отвечает «Газпрому» тоже резкими обвинениями. То есть ситуация продолжается. Мы будем говорить о ней буквально через несколько минут. Будет информация из Киева. А сейчас газовые проблемы европейские. Мы откроем обзор свежей европейской прессы. Рядом со мной в студии мой коллега Дмитрий Волчек. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте, Кирилл. По мнению Berliner Zeitung, российско-украинский газовый конфликт имеет не коммерческую, а политическую природу. Это стало совершенно очевидно после того, как в него открыто втянулись президенты и премьер-министры двух государств. С другой стороны, ясно, что ни в Киеве, ни в Москве, развязывая это противостояние, не задумывались о долгосрочной стратегии. Ведь нельзя назвать стратегией желание унизить соседа. В конце концов, униженным окажешься ты сам. Ставшие жертвой споры европейские Союз так и не может понять, в чем смысл спектакля, разыгрываемого Россией и Украиной, поскольку никто не знает, что происходит внутри московской и киевской элит, отмечает Berliner Zeitung. Испанская ПАИС пишет о загадке посредников торговли газом российско-швейцарской компании «Росукрэнерго». Единственное, чем занимается это предприятие, покупает газ у «Газпрома» на российской границе и продает его украинскому «Нафтогазу», получая за это значительные комиссионные. Точные объемы прибыли, которые приносит эта бессмысленная деятельность, узнать невозможно. Юлия Тимошенко в свое время утверждала, что за «Росукрэнерго» стоит Семен Могилевич. Он был арестован в России по обвинению в уклонении от уплаты налогов, но система, которую он создал, продолжает процветать, пишет ПАИС.
Кроме газа, какие еще российские темы интересуют европейских журналистов сегодня?
Московские корреспонденты европейских газет обращают внимание на продолжающуюся девальвацию рубля. Российская экономика, 8 лет развивавшаяся за счет экспорта нефти, остановилась, утверждает парижская «Монд». 1 января были существенно повышены многие тарифы, в том числе на услуги ЖКХ, продолжается сокращение рабочих мест. Центробанк избрал тактику постепенной девальвации национальной валюты, дабы не допустить паники. Такая стратегия нравится не всем. Рынки выжидают, а инвестиции сокращаются. Паники действительно нет, но социальных последствий падения рубля властям вряд ли удастся избежать, прогнозирует Монд. Зюддойче Цайтунг пишет сегодня об очередном появлении президента России в видеоблоге. Дмитрий Медведев обратился к народу из Красной Поляны с размышлениями о спорте. Самым влиятельным человеком в России Медведеву пока стать не удалось, но он старается быть ближе хотя бы к российским пользователям интернета. В отличие от многочасовых бесед Владимира Путина с народом, которые инсценированы до малейших деталей, общение Медведева с гражданами выглядит почти анархическим. Читатели президентского видеоблога даже получили возможность его комментировать, причем появились и скептические отклики. Один из пользователей поинтересовался, знает ли президент, сколько стоит горнолыжная экипировка, а другой пожаловался, что дешевле съездить в Альпы, чем в Сочи. Читатель из Пензенской области даже спросил у Медведева, почему коррупция в стране принимает неприемлемые масштабы. Короче говоря, в интернете продолжена давняя российская традиция обращаться с челобитными к царю – без технических проблем, но и без реальных результатов, говорится в статье Зюддойче Цайтунг «Виртуальный фасад Кремля».
Ну, я добавлю, что на нашем сайте, на сайте радио, русской службы «Радио Свобода», свободанews.ру, есть материал, посвященный тому, как вот обращаются в комментариях к Дмитрию Медведеву и некоторые даже наши попытки сделать это. Так что можно продолжить эту тему, заглянув на сайт, напомню, по адресу www.свободанews.ру. Ну и давайте закончим обзор не политическими темами, что любопытно.
Британская Independent публикует сегодня пространную статью под заголовком «Как выглядит боль». Художница Дебби Айлс, страдающая от мигрени, пытается объяснить, почему определенные картины, в том числе ее собственные работы, вызывают у зрителей головные боли. Мигрень впервые была описана почти 4000 лет назад, но до сих пор серьезно не изучена. Проблема в том, что у разных людей ее могут вызывать есть разные факторы, среди которых кофеин и сыр, слишком яркий или мерцающий свет, перемены погоды, усталость, противозачаточные средства и снотворные таблетки. До недавнего времени главенствовала сосудистая теория, объясняющая заболевания сжатием и расширением сосудов. Однако теперь на первый план выходит другое объяснение, связывающее мигрени со сбоями в центральной нервной системе, которые вызывают перемены в сосудах. Но по-прежнему не поддается объяснению, как столь разные обстоятельства, как еда, погода, свет, сильные запахи и противозачаточные средства вызывают одинаковые симптомы. Опыты показали, что у женщин, страдающих мигренями, реже возникает рак груди. Объяснению это тоже пока не поддается.
Это то, что называется возвести нужду в добродетель. Спасибо, Дмитрий. Обзор свежей европейской прессы подготовил мой коллега Дмитрий Волчек. Мы встретимся с Дмитрием через 2 часа, поговорим о том, что пишут американские газеты. Вернемся к самой острой сейчас европейской теме, к российско-украинскому газовому спору. Как вы слышали в сводке новостей, газ через украинскую территорию так и не поступает в Европу. Пока суть до дела, и стороны обмениваются обвинениями, в Верховной Раде сегодня обсуждался предварительный итог противостояния, договоренности о возобновлении поставок российского газа в Европу через Украину и вся ситуация, возникшая вокруг этого. За заседанием Рады наблюдал наш киевский корреспондент Владимир Вахненко. Сейчас он по телефону в эфире «Свободы». Владимир, здравствуйте.
Добрый день, Кирилл. Обсуждение украинско-российских газовых отношений к этому времени в парламенте уже завершилось. Перед депутатами выступил министр топлива и энергетики Украины Юрий Продан. Он объяснял депутатам, почему зашли в тупик переговоры с «Газпромом». Предлагаемая им новая цена на российский газ и ставка на его транзит неприемлемы для украинской стороны. Продан считает, что решение этого конфликта с Москвой вряд ли будет возможно без посредничества представителей Евросоюза. Ну и по итогам обсуждения газового вопроса депутаты создали специальную следственную комиссию. Она создана по инициативе оппозиции и будет 2 месяца проверять работу украинской газотранспортной системы, а также будет проверять ситуацию с обеспечением газом населения и предприятий страны. Эта комиссия должна и контролировать ход украинско-российских переговоров по газу. Сторонники президента Ющенко считают, что комиссия, которую возглавляет представитель оппозиции Инна Богословская, будет работать на ухудшение имиджа Украины. Не обошлось и без громких заявлений. Лидер регионала Виктор Янукович призвал в четверг рассмотреть резолюцию об отставке правительства Юлии Тимошенко, а также начать процедуру импичмента президента Виктора Ющенко. Причины все те же – газовый кризис. Оппозиция во всем обвиняет украинскую власть, ну а представители власти говорят, что Янукович выполняет сценарий Кремля, который пытается любыми средствами отстранить от власти Виктора Ющенко. Дал оценку газовому конфликту с Россией и спикер Владимир Литвин. Он заявил, что Украина проиграла газовую войну с Россией, а Европа фактически отказалась стать посредником между Киевом и Москвой. Генеральная прокуратура Украины по последней информации расследует уже по просьбе президента Виктора Ющенко факты кражи российского газа из транзитной трубы. Об этом заявляли российские руководители. И дело в том, что буквально несколько часов назад по украинскому телевидению представитель президента Богдан Соколовский сказал, что Генеральная прокуратура должна допросить и премьер-министра России Владимира Путина относительно известных ему фактов хищения транзитного газа. И согласно последнему сообщению с президентской канцелярии, Ющенко потребовал от силовых структур страны усилить контроль на объектах газотранспортных сетей. Кирилл?
Спасибо, Владимир. Наш корреспондент Владимир Вахненко, который следил сегодня за заседаниями Верховной Рады, посвященного газовому конфликту, и вообще за действиями украинских властей в сегодняшнем развитии этого спора. В эфире информационная программа «Время свободы». Нашу программу продолжит подмосковная тема. Инициативная группа из 11 человек подала в Химкинский избирком заявку о проведении местного референдума по поводу строительства через территорию Химкинского леса автомагистрали Москва-Санкт-Петербург. Заявку должны рассмотреть в течение 30 дней, рассказывает Вера Володина.
Референдум планируется провести 1 марта вместе с выборами главы городской администрации. Инициативная группа пришла к идее референдума по двум темам. К первой, где ставился вопрос о запрете для местных властей согласования решений по строительству автомагистрали через Химкинский лесопарк, предлагается второй вопрос – предложение органам местного самоуправления обратиться к столичным властям с просьбой провести метро до Химок, рассказывает представитель инициативной группы Евгения Чирикова.
Мало того, что мы хотим сохранить лес, мы хотим, чтобы еще дорога была построена экологически чистым образом, то есть не через земли Химкинского лесопарка, а желательно подземно. И еще мы понимаем, что нам нужен нормальный общественный транспорт. И не автобусы, и не маршрутки, которые на самом деле не являются чистым общественным транспортом. А нам нужно действительно метро, которое на сегодняшний день в мире – это единственный экологически чистый транспорт. Мы считаем, что это вопросы, они тоже к экологии имеют самое прямое отношение. Потому что если трасса пойдет по земле, то, естественно, это Россия. Естественно, это все зарастет инфраструктурой. И ни о каких зеленых насаждениях тут речи вообще не пойдет. Что нам далеко ходить за примерами? Мы едем по Рижскому шоссе. Раньше там лес был. Посмотрите налево и направо. Все зарастает инфраструктурой. Коттеджи, магазины, склады. Мы не хотим такой же участи для Химок, потому что это последнее место, где можно воздухом подышать рядом с Москвой. Так нельзя делать. Мало сохранить лес. Надо идти дальше, надо стратегию развития города продумывать цивилизованным образом и прогрессивно.
Защитники леса готовили заявки на проведение референдума с помощью экспертов, говорит руководитель проекта Greenpeace по особо охраняемым природным территориям Михаил Крейдлин.
Когда мы рекомендовали нашу формулировку, мы исходили из того, что, во-первых, да, мы, естественно, ограничены тем, что это может быть только вопрос местного значения, то есть то, что находится в компетенции муниципальных властей. Но при этом, чтобы это максимально усложнило дальнейшую вот проработку дороги по этому варианту. По градостроительному законодательству там обойти муниципальную власть нельзя. Поэтому это сильно усложнит. Не стопроцентная, безусловно, защита, но она достаточно надежная. Но, собственно, тот факт, что мэр отменил свое решение старое, говорит о том, что они, явно он вряд ли сделал по собственной инициативе, ему явно сказали, что в чем-то он не прав. Не хотят власти допускать до референдума.
Будут ли местные власти сопротивляться идее референдума, рассуждает Олег Митваль, зам руководителя Росприроднадзора.
Трещенко отменил постановление свое и тем самым подвел строителей Минтранспортных под уголовное дело. Это факт. В любом случае, что-то надо будет делать с этим, потому что деньги бюджетные, которые уже освоены, потрачены, задним числом постановление отменено, и они в настоящее время стали нецелевыми. Тут вопрос только времени, когда придет в следующий раз прокуратура. Это сразу уголовное дело для руководителей Дорожного агентства федерального. В любом случае, после выборов местная власть попытается как-то это свое решение принять еще раз. Потому что, ну, дорожникам-то что-то надо делать, это федеральные органы исполнительной власти. И вот здесь, конечно, очень важен референдум, и мы с вами понимаем, почему губернатор не отменяет свое явно незаконное распоряжение о строительстве дороги шириной 6 километров, потому что таким образом пытаются из государственного лесного фонда вывести около 1000 гектаров земли для коммерческой реализации.
Кроме подготовки референдума, защитники Химкинского леса пытаются призвать к диалогу с жителями и экологами депутатов Мосгордумы и Мособлдумы.
Мы просто показываем сейчас пример, что нужен совместный диалог разных организаций, и надо собираться вместе, и нужно обсуждать эту проблему цивилизованно. Потому что когда нам вне генплана говорят, что они 15 лет продумывали маршрут трассы и придумали такой хороший маршрут, который на минуточку уничтожает лес, потому что если трасса так пойдет, то лес умрет в первые годы эксплуатации. Если они за 15 лет ничего хорошего не придумали, это говорит о том, что на самом деле это не очень профессиональные люди. Надо им как-то, значит, помогать. Мы сейчас нашим местным властям, да, показали пример, что, ребят, надо садиться за стол переговоров, заставлять вопросы чиновников решать. Мы же к главе нашему обращаемся. Не просто проложи метро, а обратись в Москву. Начни какой-то диалог, покажи хотя бы, что почему только мы, жители, действуем, где активность главы. Сначала нужно как следует обмозговать и, естественно, с участием населения.
Для Радио Свободы Вера Володина, Подмосковье.
В Москве 16:30. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Прежде чем мы перейдем к сводке новостей часа, небольшое объявление. Сегодня в 7 вечера, сразу после выпуска новостей, в эфире нашего радио программа «Время гостей». В гостях у Михаила Соколова, научный руководитель Института национальной стратегии, доктор экономических наук Никита Кричевский и сотрудник Института экономики переходного периода Кирилл Рогов. Речь пойдет о том, чем грозит России кризис в начавшемся году. Но сейчас, как я уже говорил, главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Европейская комиссия сообщила, что российский газ, идущий через Украину, по-прежнему практически не поступает к потребителям. В странах Европы в «Газпроме» заявляют, что Украина не пропускает российский газ. Ранее агентство «Интерфакс» со ссылкой на «Нафтогаз» сообщило, что газ начал поступать в газотранспортную систему Украины. На Назрани при взрыве в здании управления судебных приставов погибли, по последним данным, 5 человек, сообщили в МЧС России. Около 20 пострадавших госпитализированы, некоторые в тяжелом состоянии. Предварительная версия – взрыв бытового газа. На окраинах города Газа продолжаются бои между израильскими войсками и боевиками палестинской группировки «Хамас». Минувшей ночью по позициям боевиков было нанесено около 60 авиаударов. В свою очередь, «Хамас» выпустил по Израилю почти 30 ракет. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. И еще одно событие. Во Владивостоке конфликт в одной из самых известных местных газет. Учредители, близкие администрации города, меняют руководство этого печатного органа, рассказывает наш корреспондент Марина Лобода.
12 января, в День российской печати, ведущая газета «Приморье Владивосток» опубликовала открытое письмо журналистского коллектива редакции. В обращении достаточно жесткой формулировки и оценки в адрес учредителей издания. Причиной публичного скандала послужила попытка в канун Дня печати сменить главного редактора и руководителя управляющей компании газеты без согласования с коллективом редакции, что напрямую противоречит российскому законодательству о средствах массовой информации, полагают журналисты. Имя главного адресата обращения не названо, но оно всем известно. Это мэр Владивостока Игорь Пушкарев, контролирующий популярное издание при помощи близких родственников, которые через аффилированные компании владеют контрольным пакетом акций издания. В день печати журналисты нарушили запрет хозяина выносить ссор из избы. Вопреки указанию учредителей, открытое обращение было опубликовано. В нем протест против нарушения прав трудового коллектива и устава редакции. Своих коллег поддержал основатель газеты «Владивосток», 10 лет возглавлявший это издание, а ныне директор телерадиокомпании «Владивосток» Валерий Бакшин.
Нарушено требование устава редакции, что контору главного редактора предлагает журналистский коллектив редакции. Коллектив сегодня не согласился, потому что методы руководства, когда акционер активно вмешивается в профессиональную деятельность редакции, это очень печально. Так как акционера запретили освещать события 21 декабря, было рекомендовано газете не описывать судебный процесс над бывшим вице-губернатором Шишкиным, так как коттедж Шишкина расположен рядом с коттеджем главы администрации Владивостока Пушкарева. Вот такие были методы действия. Меня лично тревожит будущая судьба газеты «Владивосток». Она сейчас печальная. Владивосток превратился фактически в стенгазету городской администрации. Я считаю, что в российской печати, к журналистике в целом, к сожалению, на первом месте не экономика, а политика. Каждый хочет, более-менее крупный олигарх местного значения, хочет иметь свою газету, свой журнал и так далее. В итоге мы получаем газеты, которые убыточные, которые живут за счет только подачи ведущего акционера. Если его не будет, значит газета умрет. А газета – это история. Когда газета не пишет, пусть даже без оценок, но не пишет о том, что произошло в городе, это уже ЧП. Лет через 30-40-50 историки будут писать историю по газетам, а там истории нет. Это очень печально. Если они сумеют настоять на том, что есть самостоятельная профессиональная деятельность журналистов и не допустят мелочного вмешательства акционера в профессиональную деятельность редакции, то будет найден какой-то компромисс.
В администрации Владивостока конфликт редакции с учредителями комментировать отказались, сославшись на то, что издание частное, муниципальным властям неподконтрольное. На прошедшем 12 января собрании журналисты выразили свой протест против кадровой политики владельцев издания и против фактического введения ограничений свободы творчества в виде запрета на освещение ряда актуальных для края проблем. Коллектив настроен решительно и готов бороться за свои права самыми радикальными методами, вплоть до акции неповиновения и срыва выпуска газет. Марина Лобода для Радио Свобода, Владивосток.
Мы продолжим разговор о новостях новостями культуры.
Гео какой-то институт, немецкая неправительственная организация, популяризирующая немецкий язык и культуру за границей, планирует осуществить театральный проект, приуроченный к 20-летию со дня падения Берлинской стены. Это событие произошло 9 ноября 1989 года. Проект называется «После падения». В нем примут участие 19 драматургов из разных стран. Они напишут пьесы, которые будут поставлены в дни юбилея. В проекте участвуют поляк Анджей Стасюк, украинец Юрий Андрухович, молдаванка Николета Ясинеску, немец Дирк Лауке и другие. Более 20 китайских интеллектуалов подписали письмо, призывающее соотечественников бойкотировать программы новостей государственного телевидения. В письме сказано, что эти программы представляют собой пропаганду и промывку мозгов. Интеллектуалы упрекают государственное телевидение в том, что оно утаивает информацию о социальных акциях протеста, лакирует действительность в Китае и негативно освещает события за рубежом. Саманта Геймер, которая якобы была изнасилована режиссером Романом Полански более 30 лет назад, когда ей было 13 лет, официально обратилась в суд в Лос-Анджелесе с просьбой снять обвинение с Полански. По ее словам, таким образом она хочет уберечь себя от душевной травмы и публичного освещения дела. В 1978 году Полански был задержан по подозрению в изнасиловании 13-летней девочки Саманты Геймер, работавшей у него в качестве фотомодели. Роман Полански признал себя виновным в незаконных сексуальных отношениях с несовершеннолетней и покинул США. Последнюю новость комментирует Игорь Померанцев.
Саманте Геймер сейчас 45 лет. Иск Полански в свое время предъявили родители девочки-жертвы. С тех пор жизнь Саманты Геймер превратилась в маленький публичный ад. Сперва девочка, а теперь замужняя женщина, мать троих детей, вынуждена вспоминать со всеми мучительными подробностями, что же произошло во время фотосессии в доме актера Джека Николсона, как это происходило, сколько раз, какой сорт шампанского она пила, какой наркотик принимала, какие позы предпочитал 43-летний режиссер и прочее, прочее. Тогда же, во время следствия, выяснилось, о чем сообщила пресса, что Саманта не была девственницей, что азбуку сексуальных отношений она изучила со своим парнем, что близости с Полански она не противилась. Все это Саманте Геймер приходится повторять на протяжении 3 десятилетий. Но судьям этого мало. Они требуют новых и новых подробностей. «Я стала жертвой правосудия», — говорит Саманта Геймер. «Публикация подробностей дела причиняет боль мне, моим детям, моему любимому мужу». Но прокурор словно не слышит женщину. Для него самая высшая ценность – правда и только правда. А такие слова, как чувство такта, сострадание, жалость – для него не юридические понятия.
Комментарий Игоря Померанцева к новостям культуры.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире информационная программа «Время свободы», и мы продолжим разговор на тему российско-украинского газового конфликта. В эфире рубрика «Политика онлайн». Ее подготовил Александр Гостев.
Как пишет на сайте Polit.ru, научный руководитель Центра исследований модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге Дмитрий Травин, разразившийся сразу же после Нового года газовый конфликт между Россией и Украиной напомнил ему одну короткую басню Льва Толстого.
«Мальчик стерег овец и будто увидел волка, стал звать: помогите, волк, волк. Мужики прибежали и видят, неправда. Так сделал он и 2 и 3 раза, случилось, и вправду набежал волк. Мальчик стал кричать: сюда, сюда, скорее, волк. Мужики подумали, что опять по-всегдашнему обманывает, не послушали его. Волк видит, бояться нечего. На просторе перерезал все стадо». Россия с Украиной на протяжении минувших лет активно пугали Европу своей неспособностью урегулировать отношения в сфере торговли и транзита газа. Поначалу конфликт вызвал откровенный ужас как у потребителей, так и у простых наблюдателей. Казалось, что страшный русский волк грозит оставить своих партнеров без топлива или даже начать агрессию против Украины для разрешения экономической проблемы. Однако, поскольку худо-бедно Москва с Киевом все же умудрялись в последний момент договориться, страхи стали исчезать. В конце декабря 2008 года аналитики не драматизировали ситуацию. Они полагали, что каким-то образом газовая война будет прекращена и на этот раз.
К сожалению, продолжает Дмитрий Травин, на этот раз, прямо как у Толстого, волк явился и принялся за овечек. Кушать не стал, но изрядным образом поморозил.
Характер этого конфликта до сих пор остается не вполне ясным. Независимые наблюдатели не имеют достоверной информации о том, воровала ли Украина купленный странами Евросоюза газ, или же Россия перекрывала трубу, пытаясь свалить печальные последствия на своего партнера. Не знаем мы и важных деталей переговорного процесса между российским производителем «Газпромом» и украинским покупателем «Нафтогазом». Поэтому далеко не все стороны газового спора сегодня поддаются анализу.
Важно, по мнению Дмитрия Травина, следующее. Срывы случаются, и на этот случай предусматриваются временные схемы разрешения конфликта. Однако в этот раз, наоборот, имела место его эскалация.
Если Украина действительно стала использовать в своих интересах часть купленного европейскими потребителями газа, то это могло быть воспринято российским руководством чуть ли не в качестве личной обиды. Путин, в общем-то, никогда не скрывал своего отношения к обидам. Известна, например, его фраза, произнесенная еще 8 февраля 2000 года. Кто нас обидит, тому в течение трех дней мало не покажется. А 4 сентября 2004 года, после захвата террористами школы в Беслане, Путин в своем обращении к согражданам дал понять, что ни в коем случае нельзя проявлять слабость, поскольку слабых бьют. Премьер-министр России чрезвычайно боится всякого проявления слабости. Поэтому в ответ на действия Украины, напоминающие личный вызов, он предпринял шаги, которые, с его точки зрения, являются признаком силы. Впрочем, не следует думать, будто исключительно субъективный фактор довел российско-украинский газовый конфликт до такой острой стадии. Опыт последнего времени показал, что население России при конфликтах такого рода в основной своей массе встает на сторону своих властей, что, соответственно, укрепляет режим. И это неудивительно. Представление, будто у России есть множество врагов, рождает у российского обывателя чувство собственной значимости, повышает его самооценку. Если с нами враждуют, значит, бояться. А если бояться, значит, мы сильны. Значит, мы по-прежнему великая держава. В условиях экономического кризиса, который с большей долей вероятности приведет к падению реальных доходов населения, неудивительно намерение властей культивировать философию осажденного лагеря. При этом российское руководство, похоже, искренне полагает, что газовые проблемы 2009 года не ухудшат отношений со странами Евросоюза. Кремль надеется доказать Западу, что во всех возникших проблемах виновата только Украина. Такой подход очень напоминает стремление мальчишки-проказника объяснить родителям причину драки тем, что соперник ее первым начал. Раз, другой подобное объяснение срабатывает. Однако, если драки возникают регулярно, родители начинают задумываться о том, не следует ли принять какие-то по-настоящему серьезные воспитательные меры.
Как подчеркивает Дмитрий Травин, применительно к нынешнему газовому противостоянию значительной оказывается вероятность, что вне зависимости от того, каким образом европейцы оценят действия Украины, пострадает и репутация России как надежного партнера стран Евросоюза. Как говорил в трагедии Шекспира «Ромео и Джульетта, умирающий Меркуцио», «чума на оба ваши дома». Неважно, кто формально начал конфликт, Монтекки или Капулетти. Если дело заканчивается поножовщиной и смертями, страдать начинают все. И наказаны, по мнению автора комментария на сайте Политру, бывают все.
Давайте представим себе такую ситуацию. Вы приходите в магазин, а там пустые прилавки. Вам говорят, знаете, поставщики подвели, не привезли нам сегодня ни хлеб, ни колбасу. Вы приходите на второй день то же самое и на третий то же самое. После этого вы говорите знакомому продавцу. Знаете, у вас, конечно, красивые прилавки, и продавцы улыбаются, и на кассах нет очереди, и все у вас хорошо. Но с завтрашнего дня я начинаю ходить в другой магазин, хотя вообще вы мне все лично очень нравитесь. Вот примерно в такую ситуацию попала Россия с газовой историей. Вполне возможно, что расследование покажет, что виновата Украина. Но, тем не менее, Россия же обязалась поставлять газ в Европу. Причем не на границу Украины, а на границу той страны, с которой, соответственно, заключен договор. Договор этот Россия выполняет с трудом. Кроме того, Европа понимает, что Россия сегодня предпочитает ссориться с как можно большим количеством своих соседей, вместо того, чтобы, наоборот, мириться с как можно большим количеством стран. Поэтому я полагаю, что Европа начнет постепенно диверсифицировать свои поставки энергоносителей, тем более, что такие возможности, в общем, у европейцев имеются.
Мнение научного руководителя Центра исследований и модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге Дмитрия Травина. «Россия и Украина в газовом конфликте». Сайт Polit.ru. Александр Гостев, «Политика онлайн».
В Москве 16 часов 45 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Коприн. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Европейская комиссия сообщила, что российский газ, идущий через Украину, по-прежнему практически не поступает к потребителям в странах Европы. В Назране при взрыве в здании управления судебных приставов погибли, по последним данным, 5 человек, сообщили в МЧС России. На окраинах города Газа продолжаются бои между израильскими войсками и боевиками палестинской группировки «Хамас». Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун отправляется на Ближний Восток в попытке урегулирования вооруженного конфликта в секторе Газа. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости бирж, финансовых рынков, репортажи, интервью и комментарии на экономические темы, курсы валют в панораме Ивана Трефилова.
Очередной газовый конфликт между Россией и Украиной вновь заставил экспертов говорить о возможных путях реформирования рынка этого топлива, считающегося на сегодняшний день одним из наиболее консервативных. Согласно данным статистики, сейчас около 90% газа доходит до потребителей по трубопроводам, что подразумевает отсутствие необходимой гибкости в его поставках, говорит старший аналитик инвестиционно-финансовой компании «Метрополь» Александр Назаров.
В отличие от нефти, которая в естественном состоянии при естественных температурах представляет собой жидкость, газ – это достаточно сложная транспортировка субстанции, которую нужно либо сжижать, либо гнать по трубам. Соответственно, трубопроводный транспорт, он, в отличие от тех же кораблей, достаточно консервативен. Есть труба между странами, есть торговля. Нет трубы между странами, такой торговли нет. Сжиженный газ, который, собственно, как и нефть, может перевозиться по всему миру, он занимает достаточно маленькую долю в мировом обороте газа. Поэтому рынки газа, в отличие от тех же нефтяных рынков, очень слабо глобализированы и, в общем-то, делятся на несколько таких мировых регионов.
Кроме того, по словам Александра Назарова, регулированию мирового рынка газа мешает и действующая система долгосрочных контрактов.
Вторая причина, в общем-то, проистекает во многом из первой, это отсутствие, по большому счету, большого объема так называемой спотовой биржевой торговли газом. Из-за, опять же, особенности транспортировки, большинство газовых контрактов – это долгосрочные контракты на большие объемы по фиксированным ценам. Фиксированные цены, они, конечно, плавающие, то есть они зависят от каких-то внешних факторов, но в том-то и дело, что эти цены, в общем-то, не биржевые, и биржевая торговля газом, она слабо развита даже в развитых странах, даже в Америке и в Великобритании объемы биржевой торговли газом очень слабы.
Все это заставляет сомневаться в возможности российского «Газпрома» значительно увеличить поставки газа в Европу по альтернативным маршрутам, о чем уже неоднократно говорили его представители. Как отмечает аналитик международного рейтингового агентства Standard & Poor's Елена Ананькина, у России пока нет трубопроводов, способных заменить украинское направление.
Сейчас у «Газпрома» есть большая проблема с Украиной, потому что Украина – это крупнейший транзитер с одной стороны, крупный потребитель с другой стороны, и с третьей стороны – не очень платежеспособный потребитель, потому что это небогатая страна, очень сильно зависящая от поставок российского природного газа. Мы все знаем эту проблему, она не первый год существует, но вот пока она не решается. На фоне финансового кризиса, скорее всего, еще сложнее будет Украине найти деньги на оплату природного газа. Поэтому определенные мысли насчет диверсификации экспортных потоков в обход Украины у «Газпрома», естественно, возникают.
Сейчас у «Газпрома» существует два основных проекта новых маршрутов транспортировки газа на европейские рынки. На севере – по дну Балтийского моря в Германию, и на юге – через Черное море в Болгарию. Однако, по самым оптимистичным прогнозам, поставки газа по этим трубопроводам могут начаться лишь в 2012-2013 годах. не менее туманные перспективы развития рынка сжиженного природного газа. По словам Елены Ананькиной, к этому пока не готовы как производители этого топлива, так и его основные потребители.
Дело в том, что производство сжиженного природного газа – это достаточно капиталоемкое мероприятие, как для производителей, так и для потребителей, которым надо потом этот сжиженный газ переводить в такое состояние, из которого его можно использовать. Для этого тоже надо определенным образом приспосабливать нужды своей промышленности, как, например, сделано в Японии, но не сделано в полной мере в Европе. Это, во-первых. А во-вторых, трубопровод привязывает покупателя к определенному поставщику. Когда трубопровод есть, тут уже мало что можно изменить, потому что для того, чтобы изменить маршрут, надо вкладывать огромные деньги. Когда происходит торговля сжиженным природным газом, это гораздо более гибкая торговля. То есть можно купить у одного, можно купить у другого, и это гораздо более такой конкурентный и гибкий рынок.
Тем не менее, как утверждают эксперты, перспективы развития газового рынка в мире напрямую связаны с увеличением объемов биржевой торговли, а также с расширением производства сжиженного природного газа. Как быстро Россия сможет увеличить свою долю на этом рынке? Говорит старший аналитик инвестиционно-финансовой компании «Метрополь» Александр Назаров.
На данном этапе, собственно, перспектив пока никаких. Дело в том, что реально большой объем торговли сжиженным газом – это вопрос даже не 10 лет, а скорее 20-30, чтобы объемы сжиженного газа хотя бы немного приблизить к объему торговли газоперекачиваемым по трубам. Когда, собственно, будут в России построены заводы по сжижению, терминал по сжижению газа достаточно серьезного объема, который планируется строить, например, на Ямале, соответственно, тогда потенциально Россия будет поставлять газ в любую точку мира и, соответственно, получит потенциальную возможность влиять на глобальную цену газа.
Схожее мнение и у аналитика международного рейтингового агентства Standard & Poor's Елены Ананькиной.
«Газпром сейчас экспортирует огромные объемы природного газа по трубопроводам. Ни одного завода по сжижению природного газа у «Газпрома» нет. Есть один завод, который строится на Сахалине, который вроде бы почти готов. Но кроме этого, огромные объемы природного газа, который «Газпром» сейчас добывает в Западной Сибири и экспортирует в Европу, никаким образом не сжижаются. Там уже есть существующая трубопроводная инфраструктура, от которой никто в ближайшее время отказываться не сможет. Для того, чтобы построить завод по сжижению природного газа, нужен не один год и не один миллиард долларов. Пока еще никто даже ТЭУ не делал. Поэтому, если это и возможно, то это вопрос не ближайших нескольких лет даже. Это вопрос очень долгосрочной перспективы.
Это была аналитик международного рейтингового агентства Standard & Poor's Елена Ананькина.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Польши. Здесь уже 3 месяца действуют новые законы о борьбе со злостными неплательщиками родительских алиментов. Теперь польским отцам, не дающим бывшим женам денег на содержание детей, власти могут, могут серьезно осложнить жизнь. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Диковицкий.
Как и в большинстве других государств мира, в Польше, в случае, если разводящиеся родители не договариваются между собой, что называется полюбовно, размер алиментов на детей определяет суд. Учитывается количество детей, материальное положение алиментщика, в 95% случаев бывшего отца семейства, размер его заработка и так далее. Адвокат Мария Новаковская.
Należy złożyć zaświadczenie o zarobkach, zaświadczenie.
Istcu нужно представить справку в суд об уровне собственных доходов, а также о материальном положении детей, на которых запрашиваются алименты. Если такая информация есть в наличии, то и о материальном положении платежеспособности ответчика, то есть бывшего супруга. Но таких документов часто нет. Стороны не привлекают профессиональных представителей для участия в разбирательстве, и дело может тянуться и тянуться. А потом начинается неявка в суд и всякие другие затягивающие процесс о назначении алиментов объективные обстоятельства.
И разные иные околичности объективные.
Нетрудно предположить, что даже утвержденные судом алименты платятся не всегда. Так как это было в случае пани Агнешки. Ее бывший муж всячески избегал выплаты.
Не имел на хлеб. Просто не было.
У меня денег на хлеб не было. Был суд. Присудили ему платить 400 злотых в месяц на содержание нашей дочери. И что? Не платил и все. Я попробовал узнать, в чем же дело. А он отвечает, я, мол, безработный, год безработный, 2-3, и так 15 лет, а дочь уже и совершеннолетней стала. Ну как, скажите мне, здоровый мужчина в расцвете сил и не может 15 лет работу найти?
Но не через 15 лет, здоровый, дорослый мужчина.
Естественно, муж Агнешки, скорее всего, имел работу, и не обязательно в Польше, а, как часто бывает, за границей, но просто-напросто прикрывался фиктивными справками. По правилам польского законодательства, если бывший супруг уклоняется от выплат алиментов, человек, на чьем попечении остались дети, может обратиться к муниципальным властям, и деньги на содержание ребенка будут выделяться из регионального или городского бюджета. А уже на плечи местных властей ложится проблема, как взыскать выплаченные одиноким матерям деньги с тех, кто их должен был заплатить с самого начала, то есть с бывших мужей. До сих пор удавалось это сделать только примерно в 12% случаев. Но теперь у борцов с неплательщиками алиментов в Польше появился новый очень действенный механизм воздействия на последних. Данные о тех, кто не платил денег на содержание собственных детей, можно передать в общенациональный реестр должников, говорит юрист Магда Яняк.
Одна из дотклившихся санкций то, что такой родитель...
Одна из наиболее чувственных санкций для тех, кто не платит алименты, это внесение данных такого человека в общенациональный реестр должников. После этого такой человек будет иметь очень много проблем, о которых, возможно, сразу и не подумает. Например, не будет иметь возможности взять кредит.
Иные консеквенции, например, будет иметь хлопок с взятием кредита.
Не иметь возможности взять кредит в обществе потребления – проблема действительно серьезная. Но кредитом все не ограничивается. Человек, попавший в общенациональный реестр должников, не сможет купить товар в рассрочку, подписать выгодное соглашение с оператором мобильной связи и так далее. То есть лучше в этот реестр не попадать никогда. А для этого нужно всего лишь не становиться человеком, который не платит алименты более 6 месяцев, при том, что общая сумма его долга составляет более 200 злотых. В пересчете на американскую валюту это около 70 долларов. Этим реестром пользуются все банки, которые объединены под эгидой Бюро информации о кредитах. Банкир несколько раз подумает, дать ли кредит человеку, который не исполняет своих обязанностей в других финансовых делах. Кроме того, реестром активно пользуются операторы мобильных и стационарных телефонных сетей, присутствующих на польском рынке. Говорит Ежи Маевский, консультант по банковским кредитам. Чиновники местных органов власти говорят, что такой прием помогает, причем существенно. В некоторых регионах страны чемпионы по неоплате алиментов за годы увиливания от своей обязанности задолжали даже до 200 тысяч злотых, около 60 тысяч долларов США. Сотрудница службы социальной защиты в Белостоке Эва Бартяк.
Трудно еще оценивать по 3 месяцам.
Тяжело еще судить, как все будет, ведь закон, который позволяет нам направлять данные лиц, избегающих оплаты алиментов, в общенациональный реестр должников, работает только 3 месяца. Однако уже теперь хорошо видно, что перспектива попасть в реестр действует на многих отрезвляюще, и второй раз напоминать им о деньгах не требуется. Гораздо больше лиц собирается заплатить алименты.
Это скучный способ на уменьшение экзекуции.
Интересно, что на данный момент в Польше молодой человек, который не имеет средств к существованию, не работает, не получает стипендий или каких-либо пособий, имеет право получать алименты от своих родителей и после достижения совершеннолетия. Нужно только доказать, что отсутствие средств к существованию – это не его вина. Адвокат Мария Новаковска.
Дотичный обвязывающий кодекс родины не регулирует.
Пока что существующий семейный кодекс просто не определяет возраст ребенка, до достижения которого платятся алименты. Тут многое зависит от суда и просто от порядочности сторон. Надеюсь, что новый кодекс, а его проект теперь как раз находится в парламенте, будет более точным. Иначе здесь останутся, как это и есть сейчас, все предпосылки для злоупотреблений и нарушения закона.
Однако то право тоже может быть надуживано.
Борьба с алименщиками в Польше. Материал Алексея Диковицкого «Очередная история Запада и Востока» завершила этот час информационной программы «Время свободы». Через 1,5 минуты после коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Прежде всего мы поговорим о докладе американской правозащитной организации Freedom House. Гражданских свобод на постсоветском пространстве становится все меньше и меньше. Такой печальный вывод сделан на докладе этой организации. Поговорим о ситуации в секторе газа. Поговорим о газе, как обычно, в газовом споре между Россией и Украиной. Некоторые другие темы нашей постоянной рубрики теперь уже через минуту. Оставайтесь с нами.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы близки к завершению 6-дневной войны между «Газпромом» и европейскими заказчиками.
Представители и эксперты Еврокомиссии начали мониторинг работы объектов украинской газотранспортной.
В израильских городах ежедневно падают десятки палестинских ракет.
Самая серьезная угроза, с которой будущие президенты вынуждены будут столкнуться, это угроза нападения на...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7225, 9715 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».